Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Этот выпуск несколько выламывается из нашего привычного формата, потому что посвящен он будет не столько людям, сколько событиям 75-летней давности и их эху, звучащему по сей день. 27 января 1945 года войсками 1-го и 4-го украинских фронтов был освобожден нацистский концлагерь Освенцим, он же Аушвиц-Беркенау. Вот об Освенциме сегодня наша программа. Но личность не присутствует, и личность в высшей степени замечательная. Это Павел Полян, один из самых авторитетных российских исследователей Холокоста. Паша, здравствуй, дорогой.
Да,
рад очень тебя видеть. Рады тебя вновь видеть в нашей студии, в студии нашей программы. Павел Полян – человек и ученый со столь широкими и многообразными исследовательскими интересами, что ему словно не хватает одной фамилии, и свои филологические студии, посвященные главным образом Осипу Мандельштаму, он публикует под псевдонимом Павел Нерлер. В этом качестве, в качестве крупнейшего знатока и исследователя жизни и творчества Мандельштама Павла Нерлера, он не раз бывал в нашей программе. Но он не только исследует поэтическое творчество, он и сам поэт. И псевдоним взял по тому принципу, по какому его берут поэты. От имени реки Нерль. Я не знаю, какие личные воспоминания и ассоциации связывают Павла с этой рекой. Когда-нибудь спрошу в эфире, но звучит красиво. А вот Павел Полян в нашей передаче впервые. Доктор географических наук Полян занимается темами, на первый взгляд, не имеющими никакого отношения к поэзии и вообще к возвышенному. В частности, это история и география принудительных миграций, судьба военнопленных, остарбайтеров, узников нацистских гетто. А в последние годы он много занимается историей земного ада, Освенцима, о чем мы и будем сегодня с ним говорить. Начнем, как бы так сказать, с конца. Вернее, с сегодняшнего дня. Вокруг 75-летия освобождения Освенцима неожиданно разгорелся скандал. На Всемирном форуме по Холокосту, прошедшем в Иерусалиме несколько недель назад и приуроченном ко дню памяти жертв Холокоста, который, в свою очередь, был в свое время создан и приурочен ко дню освобождения Освенцима, 15 лет назад, кажется, это произошло. Так вот, возник скандал, потому что не упоминалось об ответственности Советского Союза за развязывание войны, не разделе Польши между Советским Союзом и Германией, не об оккупации Восточной Европы. Вот такие были предъявлены претензии. Вот как на духу, как ты считаешь, этих упоминаний избегли по чьей-то указке и конъюнктуре или имели основания считать, что в конце концов к дате Холокоста и Освенцима это прямого отношения не имеет, это скорее надо упоминать, об этом говорить там в даты, связанные с началом Второй мировой войны, с началом войны между Советским Союзом и Германией. Вот что тут? Ну, чего тут больше? Как говорится.
Ну, политики тут выше крыши.
Хватает.
Истории тут дефицит. Это, во-первых. И уж коль скоро этому всему предшествовала целая вереница разного рода событий, в том числе вот постановление одного из европейских органов, уж не помню, какой это был, Еврокомиссия или Евросоюз.
Евросоюз, скорее всего.
Евросоюз в сентябре, где, ну, как-то достаточно не тонко были на одну доску поставлены немецкие и советские участники Второй мировой войны. Разница колоссальная, об этой разнице забывать не надо, и на такого рода мозоли наступать тоже не надо. Поэтому надо, во-первых, знать все, и подоплеку, и предысторию, и где какая мозоль, тоже надо понимать. Но я думаю, что это вот как бы детонатором всей этой цепочки событий, в том числе такого необычайного интереса Владимира Путина к истории, явилось именно вот это не слишком удачное, на мой взгляд, заявление этого европейского органа. А дальше уже все пошло. Поэтому эти экскурсы многочисленные в предысторию Второй мировой войны. Ну, как это сказать? Ну, Путин играет в хоккей, Путин летает со стерхами, Путин ныряет и достает разного рода вазы, Путин занимается историей. Но тут нет такой вот ночной исторической лиги, и советники у Путина по истории, по-моему, не высшего класса, да. Но единственное, что может сделать президент Российской Федерации для этого, и то, что он, в общем-то, номинально, может быть, как-то даже задекларировал, лишь бы так получилось, это открыть доступ ко всем архивам, к которым нет доступа до сих пор. Не говорить о том, что мне подберут документики,
да-да-да,
и мы ими заткнем поганые рты. Это не задача архивов, не задача документов, чьи бы то ни было рты закрывать. Надо сделать их доступными, и документы периода Второй мировой войны, в которой очень непростое и важное, и сложное, и очень ответственное, и болезненное, так сказать, соучастие со стороны Советского Союза имеет место быть, они должны быть действительно доступны и не только для президента, и не только для каких-то избранных людей по какому-то критерию, никак ничем не обозначено, а для всех исследователей и даже для всех читателей. Архивы – это вещь необходимая. Прошло 75 лет. 75. Не надо делать вид, что это было позавчера. Так сказать, вот я многими сюжетами, связанными с войной, занимаюсь и всюду ощущаю это непонимание этой даты. Это, представляете, это все равно, что после Бородина, после наполеоновских войн, это у нас было бы какой год?
87-90. Да, 1887.
Да, уже первая перепись пошла бы Российской Федерации. Еще не пошла бы, там, вскоре пошла бы. В общем, это уже очень серьезное.
Ваша заговорил демограф.
Да, очень серьезное отстояние. Пора перестать на этом месте делать какие-то нервные эскапады и стойки, пора изучать. Пора помогать изучать, если нет доступа, и пора, в конце концов, могут быть разные мнения, они могут на конференциях историков обсуждаться, но они не должны быть, конечно, предметом таких вот батлов политических деятелей высшего разряда, президентов, премьер-министров, королей и так далее и тому подобное. Это не их, не королевское дело, это должны разбираться историки. И то, что на этом форуме не было какого-то параллельного исторического форума, тоже о чем-то говорит, он должен был бы быть. А так, то, о чем говорил в разных своих выступлениях Владимир Владимирович, собственно, он акцентировал то, что в Польше до 1939 года был вполне себе основательный антисемитизм, это верно.
Я вот как раз хотел тебе сказать, в общем, за что, как говорится, евреям быть особенно благодарным полякам, чтобы их беды еще, так сказать, перечислять через запятую со своими. Но есть тут такой момент.
Момент тут есть, но просто как бы никто не гордится в Польше этим. Конечно, были эти высказывания Липского, были разные высказывания Бека, министра иностранных дел. Много чего было. История польского антисемитизма богата самыми разными событиями и высказываниями. Во время войны и после войны были чисто польские погромы, еврейские, да, польскими руками. И два мешкельцы.
Но в Польше евреев-то, по-моему, почти не осталось.
Да. В Польше очень мало осталось евреев, и приходится бедным полякам разыгрывать из себя евреев в этом краковском замечательном местечке Казимирш. Некоторые талантливые это делают.
И как я вспомню уже из свидетельств, которые ты раскопал, что как поляки, полячки, провожая глазами эшелоны с евреями,
Этот жест знаменитый, который в фильме Ланцмана. К тому же еще и показан, он это как-то ухватил даже этот жест.
Мы им сделали вот такой жест.
Какой?
Мол, конец вам.
Вы сами им так показали?
Да, они не поверили. Евреи просто не верили своим глазам.
До недавнего времени и Советский Союз, его деяния, Россия, правопреемник Советского Союза, этот договор, пакт Молотова Риббентропом как бы совершенно, сказать, не пользовался государственной поддержкой. И вот этот вот ренессанс, этот всплеск этого дипломатического триумфа, как кто там, Мединский, что ли, сказал, ну, еще в 89 году и в 2009 году, соответствующие предыдущие круглые даты, начало Первой мировой войны, от этого со стыдом и с признанием исторической несправедливости и подлости этого договора, сказать, открещивались и российские политики.
Конечно.
Когда мы говорим о Мюнхене, когда вот руководители, министры, президент говорят о Мюнхене, когда говорят о разделе Тешинской области, да, сказать, каких-то других актах, которые не красят соответствующее правительство и времена, это чистая правда, это так и есть. Но теперешние правительства этих стран полностью не одобряли, не одобряют и не будут одобрять эту страницу своей истории. Они от нее не открещиваются, они ее осуждают. То же самое делала Россия до этого года.
Да.
Это первый раз, когда из этого чудовищного, так сказать, преступного пакта, который, безусловно, лежал в основе Второй мировой войны, пытаются по принципу «сам дурак», ну, обелить и
факт, который,
реабилитировать.
Кстати, признал еще Горбачев, то есть уже этому...
Горбачев, Ельцин, да, конечно. Да, в общем-то, и даже Сталин, когда в 43-м году ему пришлось рассуждать о пакте Молотова-Риббентропа, он искал такие слова, ну, чтобы не очень это все позорно выглядело, чтобы это как-то... Кстати, сейчас в риторике, которую мы слышим сейчас вот из уст руководства, особо новых аргументов мы тоже не слышим. Те же самые, что Сталин в 43-м году произносил.
Ну, а теперь обратимся, собственно, к истории со Освенцимом, потому что ты к этой дате... Несколько сделал публикаций в «Новой газете», на мой взгляд, очень важных, очень значительных. Но вот что ты в них хотел, из своих уст я хотел бы слышать, хотел бы сказать принципиально такого нового?
Ну, я хотел, во-первых, это две разные публикации, даже там еще после этого выходило интервью с моим молодым коллегой Никитяевым, без помощи которого не удалось бы прочесть те фрагменты нескольких текстов членов зондеркоманды, еврейской зондеркоманды в Аушвице-Биркенау. Молодец, такой вот IT-энтузиаст.
Совершенно фантастическую работу.
Это вот что. Когда заговорили о Мадагаскаре, да, как о некоем таком плане Мадагаскар, как о некоем польском проекте, который дает основание...
Мы чуть поясним, что мы имеем в виду, туда перемещение...
О плане переселения евреев из Польши на остров Мадагаскар, французскую колонию в то время. Это некое ноу-хау польского правительства, которое оно действительно выдвинуло, которое оно действительно всерьез обсуждало, и чуть ли не делегации туда отправлялись, в которые насильно впихивали и представители еврейской общины Польши. Все это чистая, конечно, сказать, правда, но просто, во-первых, надо понимать, что это есть некий эпизод в общей и достаточно длинной истории попытки Германии решить то, что она называла еврейским вопросом. И у этой истории были свои этапы, и Мадагаскар – один из крошечных подэтапов.
Там же еще что-то фигурировало, по-моему, Гаяна, что-то еще?
Нет, ну, фигурировали разные роды, сказать, там, ну, речь шла даже, если мне память не изменяет, об Уганде. Ну, даже не в этом даже дело. Просто, во-первых, Гитлер, придя к власти, сделав антисемитизм одной из основополагающих внутренней, ну и внешней политики Третьего рейха, он ведь поначалу рассчитывал избавиться от евреев чисто географически, сделать как-то так, чтобы их не стало, чтобы их не было видно.
То есть плана уничтожения
первоначально,
евреев не существовало?
Важно, чтобы их не было, чтобы они не мешали, не портили ни ландшафт, не составляли ненужной конкуренции своим немецким коллегам по тем занятиям, которых они... Чтобы не было их ни в университетах, нигде, и неважно, кто ты там есть, Нобелевский лауреат, не Нобелевский лауреат. Хотя, конечно, принцип «кто тут еврей, решаю я», как фельдмаршал Мильх формулировал, это тоже имел место быть. Но, в общем, это была его такая политика. И сначала, особенно после аншлюса Австрии, были созданы соответствующие структуры, которые очень приветствовалась эмиграция евреев. Значит, вот, при этом приветствовалась она в такой форме, чтобы они туда уезжали нищими и лишались почти всего. То есть на таком самообслуживании эмиграция, она же депортация по сути, да, насильственное, по крайней мере, переселение, навязанное переселение за еврейский же счет и с выплатами в пользу рейха всего того, что...
Репарации своего
рода.
Своего
рода внутренние репарации. Шло это на добровольной основе очень так себе, да, сказать, вот как раз на этом сделал себе первое имя Эйхман, когда он в Вене был одним из руководителей соответствующего бюро, соответствующей комиссии, которая отвечала за этот вопрос. Тем не менее, сказать, эта эмиграция приветствовалась, и все-таки 650 тысяч человек было в 1933 году евреев в Третьем Рейхе. И к моменту, когда, ну, в общем-то, начался Холокост, их оставалось все-таки гораздо меньше, 1150. Цифра по памяти, но я не очень...
Полмиллиона уехало, да?
Да. Ну, в общем-то, люди некоторые
спасались.
Сами понимали, чем может дело кончиться. Очень многие не верили, очень многие вошли как бы в плоть и кровь и немецкой культуры, и немецкой науки. Сколько нобелевских лауреатов тогда? Тогда Германия брала нобелевские премии пачками, как правило, с еврейским соучастием, а не Америка, да, как это теперь.
И сколько лауреатов... тоже с еврейским соучастием.
Ну да, и сколько их уехало в разные страны, прежде всего в Америку. Ну, достаточно одного Эйнштейна. И поэтому вот значительное количество евреев было вынуждено уехать, все бросив, стремились в Палестину, но в Палестину попадать было очень сложно под английским мандатом, под британским мандатом. Окончательное решение еврейского вопроса казалось вполне возможным на географической основе. Просто их депортировать куда-нибудь, чтобы с глаз долой. Но когда началась Вторая мировая война, и даже так, когда начались предшествующие ей события, вроде аншлюса Австрии, вроде там аннексии Судетской области, и повсюду, что присоединялось к Третьему рейху, тоже были свои евреи.
Да? Конечно.
А уж когда напали на Польшу, да, после вот этого сговора со Сталиным, так там вообще незнамо сколько, да, 3 с лишним миллиона евреев было на территории Польши довоенной. Из них большая часть как раз в западной части, которая оказалась под немецкой оккупацией, аннексией. Миллион с небольшим, с некоторым, ну, с несколькими стами тысяч на восточной части Польши, разделенной в очередной уже раз между вот этими нетравоядными государствами. И тогда возникла проблема заново. Что делать с этими евреями?
А вот это вот... То, о чем ты пишешь, это предложение Гитлера Сталину, сделанное в феврале 40-го, кажется, года, забрать, как ты выражаешься, всех евреев, оказавшихся под немецким сапогом, в Советский Союз. Это было реальным проектом или это был какой-то такой троллинг?
Ну, в этом был троллинг, троллинг с надеждой, что это не троллинг.
Да? Ах, все-таки так, да?
Ну, конечно. То есть, видимо, скорее всего, это сам оригинал этого письма, того, как бы, кто подписал эту статью, это письмо Чекменеву. По должности это должен был бы быть Эйхман, да, сказать, скорее всего. Может быть, еще найдется это письмо, потому что, как уже было сказано, далеко не все относящиеся к военному времени архивы, а большая часть президентского архива, это его касается, сказать, может быть, там или в РГАНИ, или в каком-то из наших архивов еще есть надежда на то, что найдется этот оригинал. А это мы имеем письмо Чекменева, которому было адресовано письмо, ну, условно, Эйхмана, Молотова, причем не как министру иностранных дел, а как представителю.
А Чекменев был, напомним...
Чекменев был руководитель того управления, которое в это время было...
Переселение.
Да, занималось переселением. Которое формально вроде как для такого рода предложений лестных подходило, как адресата. Да? Не Сталину же писать.
Ну да.
Иосиф Виссарионович, не хотели бы вы то-то и то-то. Поэтому это было адресовано Чекменеву. И в надежде на то, что... каким-то образом это покажется интересным и Сталину. Мы же не забыли, что существовало такое понятие жидобольшевизм. Да, может быть, Сталину, как главному большевику, хоть и не жиду, захочется...
антисемиту.
Да, и вообще в некоторых аспектах, не во всех, антисемиту. Может быть,
ну,
ему
тогда
захочется...
еще скрытому, тогда ну, да. еще это все не появилось.
Может быть, ему будет лестно и захочется, сказать, вот, выполнить вот эту вот миссию по, в общем-то, сказать, спасению. В руках у Гитлера чуть позже, чем это было письмо Чекменева отправлено, оказалось очень много, еще, сказать, новые сотни тысяч евреев. И вопрос становился в этом смысле еще более и более острым. в кавычках. И поэтому вот это предложение Чекменёву, оно там даже им рекомендовалось куда? То есть в Биробиджан. А там в 1934 году была создана еврейская, да, как бы альтернативная Палестине, еврейская автономная область. Или же вот Южную Украину, где Крым. Было и так много
Крым
евреев.
Крым тоже была,
да,
идея?
Нет, Крым не назывался в этом письме Чекменёва. Да. Но Крым фигурировал как одно из мест, возможно, его, как бы нового Израиля на,
конечно,
советской
куда
территории.
Куда сами евреи хотели.
Куда сами евреи, может быть, поехали бы с большим удовольствием.
Это уже... С большим, чем Биробиджан.
Да, хотя Биробиджан, кстати, сказать, как место,
ну, тоже ничего,
вселения, сказать, там это черноземные почвы. Ну, в общем, это отнюдь не остров Врангеля, не Новая Земля.
Не Новая Земля,
нет, никоим образом, и не Колыма.
Абсолютно. Хотя по широте кажется, что очень далеко, да, но тем не менее.
Да, тем не менее, это был такой вот советский политико-национальный проект. Еврейская автономная область на Дальнем Востоке. И поэтому вот при всем том, что Сталин не отреагировал на это письмо, да, на это лестное предложение. Как-то не странно, именно Сталину пришлось быть спасителем многих, если не десятков, и, в общем-то, можно сказать, сотен тысяч евреев, а именно тех, кого он аккумулировал в той части Польши и в тех, и в тех других территориях и странах, которые он аннексировал по как раз пакту Молотова-Риббентроп, которые оказались под его, так сказать, десницей, оказались объектом его депортационной политики. И среди тех 3-4 польских операций на территории, аннексированной у Польши, которые были, одна была вообще, в общем, преимущественно еврейской, самая последняя, так называемые беженцы, да, и примерно 85 тысяч, если мне, опять-таки, память не изменяет, по памяти говорю, ну, порядок такой, евреев было депортировано главным образом в Западную Сибирь. Разные портные.
На свое счастье, как оказалось.
Да, и выведены из той территории, где, конечно, им реально могла бы угрожать немецкая оккупация и, соответственно, смерть от пуль Айнзацкоманды или от газа. В разных лагерях смерти от этого он их избавил. Он их не избавил от того, что им выпало, но, в общем-то, сказать, это не хрен редьки.
Ну, да? Жизни оказались,
да,
спасены.
Жизнь,
десятки тысяч жизней.
Также многие, как бы, из тех, кто был на территории Восточной Польши, ну, не очень многие, но все-таки часть людей, во-первых, расселилась за то время, пока еще не было войны, сказать, если у них были родственники, они могли перебраться там в Харьков куда-то, ну, каждый в индивидуальном порядке это рассматривали органы милиции, ну, и был какой-то процесс эвакуации, конечно, очень неэффективный, поскольку немцы очень быстро наступали, и наступление было неожиданным, но, тем не менее, сказать, наверное, о каком-то количестве, там, не знаю, ну, первые сотни тысяч человек говорить можно, как от спасшихся от Холокоста на территории Советского Союза. Вот недавно был юбилей Мойши Вайнберга, да, замечательного композитора. Вот он один из таких людей. Более того, он даже как из тех, кто сумел перекочевать из немецкой части, той части Польши, которую проглотила Германия, в советскую. И,
как и Вольф Мессинг.
Ну, как и многие.
Как
в общем,
и многие.
Мы можем чуть-чуть напрячься и вспомнить ни одно, и ни два, и ни три,
конечно,
имени. Но это просто,
конечно,
мне сейчас пришло, конечно, в голову. Конечно. Это было совсем недавно.
А Вайнберг мой сосед по дому был.
Да?
Да.
Вот как. Да.
Вот. Помню его хорошо. Такую сгорбленную его фигуру всегда, сосредоточенную на чем-то. Композитор, конечно, замечательный совершенно.
Музыкантов, кстати, очень много было среди них. Да, сказать, и джазисты, и кто угодно. То есть, хочешь не хочешь, но Сталин оказался причастным к тому, что вот эти сотни тысяч человек спаслись, не были убиты. Ну, так же, как он причастен к тому, что другие сотни тысяч, и, в общем-то, счет пошел уже на миллионы, не спаслись, потому что, так сказать, можно было бы более целенаправленно пробовать их спасать и не говорить, да и после войны продолжать это говорить о некоем советском народе, которые уничтожали немецко-фашистские захватчики, а четко говорить, что тех, о тех, кого они...
Это другая тема, которую я хотел, чтобы мы с тобой...
Так вот, этот вот вариант Мадагаскар, который отпал, поскольку бывший французский Мадагаскар был оккупирован Англией и, в общем-то, был недоступен, даже если бы Гитлер договорился со всеми диковинными птицами, которые там жили и живут, и людьми, местным населением, сказать, это было уже в английских руках, а не во французских, так что даже тут не было партнера для переговора. И также окончился крахом план Люблин, полигон Ниска, да, под Нюблином. Туда уже начали свозить евреев из Австрии и Моравии. не так уж много их свезли, но это было остановлено, поскольку очень возражал генерал-губернатор Франк, без участия которого вырабатывался этот план. И, в общем-то, сказать, и возможности этого небольшого как бы такого райончика, сказать, тоже не были безграничными. То есть вот эти варианты с географическим решением еврейского вопроса закончились на этом.
Да. Сейчас мы перейдем уже к трагической фазе окончательного решения еврейского вопроса. И я хочу тебя вот о чем спросить. Почему, занявшись Освенцимом, Аушвицем, ты занялся судьбами людей из зондеркоманды? Вот такой, какой-то такой странный выбор, так или иначе, выбор стать таким адвокатом дьявола, причем даже уже не в юридическом, а почти в таком буквальном смысле слова. Что тебя к этому подвигло?
Ну, тут две разные вещи. Это как лично я вышел на эту тему вообще исследовательски, и что эта тема, что эти люди значат в истории Холокоста. Вышел исследовательски я на нее совершенно случайно. Да, сказать, и вот занимаясь отнюдь не Холокостом, занимаясь судьбой советских военнопленных, остарбайтеров, я, хочешь не хочешь, я вышел на проблематику советских военнопленных еврейского происхождения. И вышел на понимание того, что именно с них начался Холокост. Да, сказать, приказ о комиссарах и последующие боевые приказы Гейдриха об уничтожении евреев, да, сказать, они начали исполняться, приказ о комиссарах, от 6 марта, уже 22 июня были первые расстрелянные как комиссары. И это были евреи, и не забудем того, что в сознании немецких военнослужащих вермахта основательно вдалбливалось понимание о жидобольшевизме, и поэтому все эти политруки и особисты, и евреи, они все сливались в некое единое массу.
Все наглядная агитация была на этом построена.
Да, и вот об этих нюансах, он еврей, просто еврей или еврей-политрук, особо не задумывались те, кто этот приказ о комиссарах выполняли. Но даже если они задумались и не выполняли, то очень скоро, в июле, им даже не нужно было на эту тему думать, потому что им дали карт-бланш на убийство военнослужащих евреев. И поэтому начались вот эти вот описанные кем угодно, вплоть до Шолохова, шеренги военнопленных, и кто тут юда, и кто тут комиссар, кто тут коммунист. Да? Вот, поэтому, когда я этим начал заниматься, то я вышел на проблематику евреев-военнопленных. Это был, мы, так сказать, первый плацдарм в проблематике Холокоста. И тогда с архивами было не лучше, а хуже, чем сейчас. Было очень трудно работать в ведомственных архивах.
Это было еще советское время, да?
Нет. Это было. Но ведомственные архивы – это особые песни, сказать, это Подольск, это Гатчина. Ну, там я не работал, это... архив военно-медицинский в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И, как бы то ни было, я получил разрешение на работу в военно-медицинском архиве. В архиве военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. И интересовался я там военнопленными. И в картотеке совершенно случайно я обратил внимание на нечто непонятное. И это нечто непонятное, я и мой покойный друг Николай Поболь, мы были вместе, так сказать, этим сюжетом там тогда занимались. Значит, это оказалось ни много ни мало рукописью зондеркомандовца Залмана Городовского. В принципе, самым важным документом из всех тех, которые потом уже, так сказать, удалось окончательно выявить, собрать, перевести, изучить. Вот видите, даже и как-то то, что не прочитано, частично прочесть. Вот мы на это вышли случайно. Но я сразу понял, во что я как бы случайно уткнулся. Я сразу понял, что я имею дело с центральными документами Холокоста, потому что эти записи, эти дневники, эти вот рукописи, эти свитки из пепла, они были написаны на расстоянии вытянутой руки от главного, одного из самых главных, как бы, столицы Холокоста, так сказать, вот это Анус Мунди, да, так сказать, вот жопа мира, если переводить на русский язык, где евреев убивали и настолько массово и технологично, и фабрично, да, так сказать, конвейерно, что, в общем-то, сказать, вот такого рода записки, значение этих записок мне стало понятно через одну минуту после того, как я на них взглянул, потому что там уже был перевод, сделанный еще в 1946 году, вот одного из этих документов, этого письма потомков, и я это все сразу понял. А уже поняв, я загорелся этой проблематикой, и уже постепенно, шаг за шагом, сначала издание Залмана Градовского, потом издание всех, и вот три издания по-русски, фактически вот новое издание по-немецки, хотя это другая книга, последовательные шаги,
которые... Пять, кажется, сколько? Пять или шесть таких свидетельств? Свидетелей, вернее.
Свидетелей из Зондеркоманда, чьи рукописи сохранились... Да.
Пятеро.
А самих рукописей девять. В книгу же мою вошло шесть таких свидетелей, потому что я подключил к ним одного человека не из Зондеркоманда, который был просто в лагере, сказать, тоже не очень сладкий подарок быть в Аушвице, обыкновенным заключенным, простым еврейским заключенным. Но этому человеку пришла в голову совершенно сумасшедшая мысль, это Авром Левите, издать литературную антологию Ойшвиц об этом месте, да, сказать, вот, и он написал предисловие к этой антологии. Естественно, этот альманах не вышел, да, и авторы, судьба авторов его, скорее всего, печальна, но сам Авром Левите пережил Холокост, и в сочетании с теми текстами членов Зондеркоманда они образовали некое единство, как будто какая-то высокая сила составила эту антологию. Да, сказать, эта антология является частью моей книги о зондеркомандовцах и об их текстах. И вот эти пять авторов, девять текстов, и есть ядро книги, и значение этих документов, оно мне стало ясным с самого-самого начала.
Но вот я хочу все-таки, так сказать, внутрь этих записей участников зондеркоманды войти, что ими двигало, какой был замысел. Это какое-то такое отмаливание грехов, покаяние. Что, почему они, собственно, вели эти записи? Градовский – это же вообще это целое такое литературное произведение в нескольких многих главах. Он это уже не просто ведет как дневник, а он такие создает как бы там такие страшные образы художественные.
Ну, как
вот
бы что...
Вот что
во-первых,
было?
Еще раз, что это за контингент? Давай объясним.
Да, давай объясним, да? Давай объясним, конечно.
Значит, немцы поставили на широкую ногу, на конвейерную основу убийства евреев. Да? Им нужно было убивать евреев массово и дешево. Наибольшим для состояния 43-44 годов, как бы сказать, технологическим решением этой двуединой задачи было то, что они организовали в Освенциме, в Аушвице, точнее, в Аушвице-Биркенау. Это газовые камеры, это, в которых убивали евреев газом «Циклон-Б», это крематории, в которых сжигали эти трупы, перед этим избавляя их от волос и от золотых зубов, которые подвергались утилизации и шли в то или иное дело. Вот. И как раз узким местом оказалось именно сжигание трупов, потому что это была более времяемкая операция. Поэтому в самый разгар, например, венгерской операции нужно было снова зажигать эти гигантские костровища, эти ямы, в которых сжигались те трупы, с которыми не справлялись крематории. А это были очень большие и для своего времени тоже совершенные такие технические произведения. И вот основное, как бы, собственно, массовое убийство немцы делали сами, да, вбрасывали, но газ и все такое прочее. Но вот был целый ряд операций, для ассистировавших для этому процессу, для которых они привлекали евреев из зондеркоманды. Там были не только евреи, там были несколько поляков, был 1-2 немца. В общем, в этой всей структуре зондеркоманды на более высоких, так сказать, иерархических позициях. И как бы получается, что нет худших евреев, чем эти, которые соучаствовали так или иначе, пусть не своими руками, но пусть просто этому процессу способствуя, так сказать, в убийстве своих соплеменников, своих, собственно, членов своих семей.
Членов своих семей, конечно.
Да. Некоторые буквально это, так сказать,
конечно. И они же не просто выполняли такую техническую работу, они там должны были как-то ничего им не говорить про то, что
это
их ведут на смерть, успокаивать
их и так далее. Это и была их техническая работа, это была их как бы навязанная им роль. Ну что, кого-то из них спросили: господа, не хотите ли вы поработать вот на таком-то участке нашего трудового лагеря, да, сказать, сколько можно там, я не знаю, там копать разного рода каналы и так дальше. Вот есть такая работа. Не хотели ли бы вы? Никто их не спрашивал. Да? Поэтому,
я понимаю,
поэтому, поэтому это первое. Да, да. Сказать, вот те обвинения суммарные в их адрес, как и в адрес членов юденратов, да, которые неоднократно звучали и продолжают звучать с еврейской стороны, сказать, да, сказать, то они, с моей точки зрения, сказать, ну да, альтернатива была. Бросься сам туда.
Ну так вот я и хочу сказать. Печь. А почему они, такие случаи были, но они...
Они были единичными.
Они были единичными.
Они были единичными, потому что в природе человека, в надежде на чудо или на что-то такое более системное, чем чудо, до последнего искать варианты, которые сохраняют тебе жизнь.
Продолжая принимать участие в уничтожении людей.
Да, такая она им выпала, как бы навязана была им работа. То есть это делало их ситуацию гораздо более трагичной.
Трагичной, но я думаю, что все-таки такой, извини, что я с тобой спорю, но я думаю, что такой все-таки экзистенциальный выбор у них был.
Конечно, выбор такой был, и некоторые его сделали, но это единицы, еще раз говорю, это единицы. Слухи о каких-то греческом эшелоне, который целиком туда как бы отказался, это они ничем не подтверждены, этого не было, а единичные случаи были, и единичные случаи, сказать, ну и это нормально, да, сказать, как бы вот, но массовый ответ на эту альтернативу был, да, мы будем это делать, мы как бы лишим себя, мы расчеловечимся, мы станем роботами.
Да, распад личности, конечно, происходит абсолютно.
И поэтому вот все эти дневники, все эти записи, вся эта документация того, что происходило, это форма протеста, это форма сопротивления и восстания, которое они 7 октября 1944 года все-таки осуществили, а перед этим было несколько других фаз подготовления. Это все были способы, в том числе их оправдания, прежде всего, перед самими собой, но и перед историей, что они не просто стали роботами, сказать, придатком таким немецкого нацистского конвейера смерти, но что они были готовы и...
Ты не идеализируешь, не романтизируешь их?
Нет, нет. И нет Стокгольмского синдрома, тоже нет в данном случае никакого. Хочу обратить внимание, никто из них даже... Ведь всегда находились какие-нибудь предатели, да? Предателей вот в этом случае, сказать, с еврейской стороны во время этого восстания и вот во время вот всех этих... Никто не было случая, это все документировалось в лагере, чтобы кто-то заложил записи, что этот записывает, это что-то пишет, это что-то закапывал. Этого ничего такого не было.
А как, между прочим, вообще они могли вести записи и даже делать фотографии? У них было...
А у них был свой режим. У них не то, что было право, у них было право...
Ведь даже фотографии есть ими сделанные.
Да, потому что они среди вещей, которые им приходилось разбирать, чего только не находили. Находили разные лекарства, разные деньги, валюту. И на эти, как бы, они не все отдавали, они что-то себе припрятывали, да и золото от зубов тоже, понятно.
Еще,
да.
Грубо говоря, и мародерствовали.
Это можно назвать мародерством, а можно назвать, они это отнимали уже у трупов этих людей, ничего это, ни холодно, ни жарко, а у немцев они это отбирали. И даже сами... Та бумага, на которой они писали свои эти записи, вели дневники, эти рукописи, и тот фотоаппарат, который они нашли, сделали 5 или 6 снимков, из них 3 таких очень выразительных, и сумели это, так сказать, переправить на волю через польское сопротивление в штамлагере, в основном в базовом лагере. Это все их сознательные попытки как бы быть по отношению к немцам не то чтобы саботажниками, но как бы и... вести свою линию, да, и то, что они все это, частично им это удалось, и есть залог того, что они это делали не напрасно, хотя их политика внутренняя уже, внутри Аушвицкая, внутри Освенцимская, она изменилась после того, как у них полностью разладились отношения с польским сопротивлением в лагере, польско-австрийско-немецким, как у тех большие другие интересы. То есть понятно, что эти люди, они подлежали ротации, никто не должен был из них не выжить, это однозначно. Это как бы одна из главных тайн Третьего Рейха, то, чем они занимались, и то, что они видели каждый день и каждый час. И никто из них не должен был выжить, это они понимали. И поэтому, когда они передавали что-то на волю, эти касибы, или когда они закапывали в землю...
Касибы, то есть вот эти вот послания...
послание, да, когда они закапывали землю, это был их способ их коммуникации с потомками, с другими людьми, когда их самих в живых не будет. И из этих людей, которых, тексты которых я опубликовал по-русски, на русском языке они были впервые опубликованы, на некоторых других они в каких-то пусть дефектных версиях, но выходили до этого, это из них только один человек выжил. Да? Градовский, Левенталь, Лангфус. Нет, двое. Нет, Штрасфогель. Значит, и... А только Наджари, Марсель Наджари, да. Рукопись которого была найдена позже всех, и поэтому
греческий еврей
выжил, он дожил до 71 года, а в 80-м году была найдена его рукопись, спустя почти 10 лет после его смерти. Она пролежала 36 лет в земле. Вот, поэтому у них не было, они полностью исходили из того, что живых их не будет. Да? Когда это произойдет, они не знали, восстание будет, не будет. Но все это они закопали для потомков или для тех, кто это найдет. И закапывали они даже со смыслом. Это были очень, на самом деле, интеллигентные люди, которых, в общем-то, не будь такой ситуации, занимались бы своими делами. Кто-то был бы продавцом, кто-то был бы там еврейским даяном, кто-то был бы профсоюзным деятелем. Они самые разные, так сказать, были по своему, по своей как бы социальной и ориентации люди. Вообще они были разные. На этот Наджари был такой весельчак, он там пародировал, как эсэсовцы говорят, он всех смешил. Да, сказать. Этот Лангфус, он... как человек, представитель Бога, да, даян, еврейский судья, он фактически был раввином этой общины, этой сложной общины, для которой все было создано для того, чтобы они перестали верить в своего Бога, а многие из них продолжали в него верить, и поддерживал их дух вот этот самый Лейб Лангфус. Или Градовский, да, вот самая поразительная фигура – это Градовский, потому что если все остальные тексты всех остальных – это или дневники, фиксирующие события, иногда обличающие поляков или еще тех, кто в чем-то был перед ними с их точки зрения виноват, или же письма домой, в которых там какие-то распоряжения, ну, подари мое пианино, там, такой-то, так, такому-то, выйди, когда, ну, выйди дочь замуж, вот такого рода письма, то Градовский написал текст, жанровая принадлежность которого вообще беспримерная и уникальна.
Знаешь, нет, ну, это просто это
ориентация такое... на ветхозаветные профетические тексты, на Иеремию, на Иезекииля. Это такая попытка, да, сказать, то есть в таком доме творчества, как Аушвиц-Биркенау, зона крематориев и газовых камер, писался такой текст.
Это читать невозможно, это на просто... самом деле. Читать очень это тяжело, при том, что совершенно очевидно, что это написано очень литературно одаренным человеком, но просто его, так сказать, фокус зрения самого его, это просто, так сказать, тяжелейшее испытание это читать. Да, и можно себе представить, что он испытывал, когда он это писал. Но вот ты об этих людях, ну, во-первых, не будем всех, так сказать, красить одной краской.
Конечно.
Естественно, в этих зондеркомандах было полно, наверное, и негодяев, и шкурников, и откровенных вообще людей, просто хотевших выжить, и больше ничего.
Выжить хотели все.
Выжить хотели все, естественно.
У них были разные функционалы. Да, например, так называемые капо, в том числе еврейские капо. И одной из их задач было как бы гнобить своих подчиненных, своих евреев. Вот. Некоторые делали это как бы картинно выдуманно, да, как обер-капо Каминский, который готовил несостоявшееся восстание летом 44-го года, а некоторые с большим энтузиазмом.
Конечно. Да?
Полагаю, что тем самым они зарабатывают какие-то очки, которые лично им что-то такое принесут. Или даже в способе смерти. Даже это тоже могло котироваться. Да?
Но вот те, о ком мы говорим, об авторах этих сохранившихся свитках, между прочим, ты считаешь, что на самом деле такого рода свидетельств было написано
больше.
гораздо больше. Да? Больше. Просто они
найдено было 9, а их было, в общем, один как бы информированный польский узник концлагеря, который имел, ну, который был связным между этими людьми, членами зондеркоманды, и остальным лагерем, полагал, что их было около 40 таких схронов. Что-то не было найдено, и польское правительство никакой археологией само не занималось, когда, после, даже в тот момент, когда был создан музей в 1947 году. Зато этой археологией занимались окрестные польские крестьяне.
Ну, конечно, искали ценности.
Вот тут они искали золотые зубы, золотые пуговицы, не знаю, чего еще, какое золото они искали в этом чудовищном месте убийства миллиона евреев. Но находили иногда и такие рукописи, сказать, какие-то.
Так как это не представляло ценности.
Они это или выбрасывали, или клали на чердак, и там потом находилось и все-таки попадало в музейные руки. Или же, сказать, ну как, некоторые, кто понял, что это тоже товар, продавали это тем евреям, которые искали это, зная, что это должно быть. Вот, в результате мы общих этих усилий, этих мародеров, этих музейных археологов и, прежде всего, комиссии советской по расследованию, чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских и так далее, сказать, которым уцелевшие члены зондеркоманды подсказали, копайте здесь, и они выкопали как раз записную книжку Городовского, и это письмо, и этот документ даже готовили к Нюрнбергу.
Да, между прочим.
Готовили,
между прочим.
Но не
а
использовали.
Почему он там не был?
Ну, вообще-то, в Нюрнберге Холокост не звучал.
Не звучал Холокост?
Холокост был спрятан среди как бы преступлений против человечности.
Хотя о масштабах уже было известно даже по ходу войны.
Да. Но он там не прозвучал, потому что как бы и без этого хватало военных преступлений и преступлений таких, как
там... То есть
там...
это в этом злого такого умысла какого-то не было ничего?
Или... Ну, ведь те, кто организовывал этот процесс, этот трибунал в Нюрнберге, они ведь первоначально тоже какие-то вещи промеж себя обговорили,
конечно,
да?
Конечно, правда и говорю.
Были, например, такой черный список, ну, не знаю, он не черный, но какой-то список тем, о которых не надо говорить, да? Об этом договорились. И, ну, в том числе тему пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, да.
Или тем так называемых вестарбайтеров, то есть западных, восточноевропейских немцев, которых Советский Союз депортировал к себе после войны для каких-то трудовых работ.
То есть... У меня всю улицу построили.
Да.
Студенческую.
Вот. В Москве они не работали. Это, может быть, военнопленные.
Военнопленные, да.
А это гражданские лица. Военнопленные еще худо-бедно. Это военнопленные, ты можешь с ними кое-что делать, лишь бы они там... А это гражданские лица. Это такая же история, как остарбайтеры.
Ну, конечно.
Это зеркальная история. Такого термина нет, вестарбайтеры. Я им пользуюсь как метафорой. Вот. Но и это не миллионы, а это несколько сот тысяч, да, даже несколько десятков тысяч, ну все-таки сот, вот, которых тоже, так сказать, гражданских лиц немецкой национальности взяли... Те же самые службы, которые депортировали чеченцев, крымских татар, те же самые войска внутренние, они их депортировали тоже в Советский Союз.
Вид репарации такой.
Вид трудовой репарации.
Трудовой репарации.
И, пожалуйста, это тоже против всякого международного права. Но договорились, об этом не говорим в Нюрнберге.
Такой тоже существующий ведь вопрос. Часто, почему Освенцим не бомбили союзники?
Они даже пытались это объяснить, потому что вопросы это им задавались. И в то время, когда это еще можно было сделать,
можно было
и после.
Это взлобахать, эти страшные
сооружения. Они объясняли, что тем самым вот они бомбили в 6 километрах расположенный Аушвиц-3, Моновец, да, где был завод искусственного, сказать, там, значит, бензиновый завод ИГ Фарбен-индустрии, и что это для, как бы, для скорейшего завершения войны было важнее. То есть они даже не отдавали себе полного отчета в том, а что они говорят. Да? Каждый, ну как бы, просто разбомбленный подъездной путь к Аушвицу-Биркенау означал бы спасение, конечно, десятков тысяч человек.
Конечно.
Ведь пропускная способность, такая средняя пропускная способность всех крематориев, а это узкое место, 4,5 тысячи человек в день. Да? То есть как бы вот выведенные из строя подъездные пути, то есть без риска убить самих, самих узников концлагеря. Они все это видели сверху. Есть прекрасная, сказать, аэрофотосъемка этой местности, неоднократная, как американская, так. Ну, а американцы подлетали с Сицилии, спокойно бомбили Моновец. Поэтому белых и пушистых в этой ситуации
не было.
Нет.
К сожалению, не было. Ну и действительно... тяжело говорить о событиях, как-то происходивших в аду. А вдвойне тяжело говорить о событиях, происходивших... в земном аду.
Так что если Путин хотел сказать, что белых и пушистых не было, то он прав.
В этом смысле он
прав. Почему он не говорит, что к белым и пушистым не относились и те правопреемникам, которых он является? Это, с этого надо было бы начать.
Ну да.
На этих не белых и не пушистых тоже много чего.
Конечно. Я хотел бы закончить наш разговор все-таки на теме вот этих вот зондеркомандовцев, которые оставили свои свидетельства, при том, что никуда мы не денемся от того, что они участвовали в уничтожении своих соотечественников, неважно, даже своих соотечественников или нет, людей. Но вот ты пишешь о том, что они тем, что они оставили, такие свидетельства, так сказать, создали и оставили, спрятали их явно, так сказать, для того, чтобы они дошли до потомков, что они таким образом сохранили все-таки в себе свое человеческое начало.
Конечно, конечно. И то, что им пришлось преодолеть, я имею в виду отнюдь не технические трудности, да, сказать, не улучшить момент, не найти бумагу, не найти чернила, не найти карандаш, не спрятать и то, другое, третье, а то, что им внутри себя пришлось преодолеть, это такой разрыв, даже, я не знаю, сказать, человеческой идентичности и сущности. Угу. То есть это очень штрафная рота. Это самая чудовищная категория узников, жертв национал-социализма, в моем понимании, среди еврейских жертв. Ну, в общем-то, их было 2200, да, уцелело где-то 170 человек.
Ну, а их, кстати, никто, никого из них уже не судили никого из зондеркоманды?
Нет, их не судили, но их немцы искали, чтобы их уничтожить.
Это
последнем этапе.
Как важных свидетелей.
Они умудрились смешаться с толпой других, и уничтожены были по этому призыву только те 6 поляков, которые... были еще более как бы, привилегированном положении, но и были доступны для этого убийства. Mm-hmm. А эти нет. И потом собирались их свидетельства, их находили историки. Историков правильно было бы собрать на этом форуме и посадить в зал всех этих президентов и премьер-министров и послушать записи, что рассказывают эти люди и другие. Есть в Израиле Гидеон Грайф, историк, который сделал несколько десятков интервью с этими людьми, теми, кто выжил, да, еще они не все
из них опубликованы. Вряд ли кто-нибудь из них в Израиле осел.
Многие в Израиле.
Серьезно?
Многие в Израиле. Они молчали там. В Израиле была не самая симпатичная для них ситуация.
Ну, естественно, я про это не говорю.
Как бы мы знаем об этом, да. Вот, но... Но они стремились в Израиль, они, собственно сказать, для них это было. Многие были по всему свету, в Америке, в Европе.
В Советском Союзе?
В Советском Союзе ни одного. В Польше были. Последний, один из последних, кто умер, был вот, Мандельбаум в Польше и вот Филипп Мюллер из фильма. Угу. Он в фильме «Ландсмана Шоа» в Германии он жил. Это одни из тех последних, кто умер. Кажется, кто-то еще чуть позже, я не помню сейчас точно именно кто и когда, но совсем недавно. Они оказались необычайно, кстати, живучими. То есть они жили подолгу. Многие из них, не все, конечно, но жили подолгу. Ну, вы видите, Наджари умер в 71 году, и было ему там, сколько там, 50 с небольшим лет. Он 19-го, кажется, года рождения, или 18-го. Вот, так что, ну, по-разному, короче. Но некоторые жили очень долго.
Тяжелая история, очень, очень важная, конечно. Я тебе благодарен за эту нашу встречу. Я надеюсь, что мы продолжим вот эту вот тему сопротивления в гетто, в концлагерях человеческого. Это, конечно, очень, очень важная тема, и это, конечно, не имеющий прецедентов такой.
Да.
Опыт человечества даже не... частных людей, а опыт человечества.
Из тех книг, что мне пришлось за жизнь в историках приготовить, я считаю вот этот вот труд самым важным.
Я понимаю. Спасибо. Спасибо тебе, Паша. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен 75-летию освобождения Освенцима. И моим гостем был историк Павел Полян. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падшие ангелы – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Мы
меня, собственно говоря, будут относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».